Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте. Вы не поверите, но сегодня «Радиомаяк» сменил пол на втором этаже.
На втором этаже, да. Или на третьем. Это считается третий. На нашем этаже, в общем.
Да. С вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин. И у нас сегодня в гостях Алла Морозова.
Да.
Добрый вечер. Главный специалист по сериалу «Наследники», как Владислав, как сказать, представил.
Обозначил,
да. Embodiment-практик. Алла как-то раз с нами уже общалась. Алла, привет.
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 Так, как ты дошла до такой жизни, что ты стала специалистом главного по сериалу «Наследники»?
Ну, я, конечно, тут мне лестно такая характеристика. Как, Артём, из любви?
Да, у нас сегодня киноэфир.
Киноэфир.
Раз в месяц мы делаем, и сегодня вот мы решили обсудить сериал, один из любимых сериалов Влада, «Наследники». Я его посмотрел.
Что редко случается с тобой.
До конца.
Да. Что еще реже случается.
Я поверить не могла, что Влад тебя уговорил, убедил. Да.
Но это еще надо моей жене сказать спасибо, потому что если не она, я бы после первого сезона уже завершил.
А вообще эфиры многие благодаря твоей жене происходят. Например, «Психологию денег» мы обсуждали во вторник, да, это она посоветовала эту книгу обсудить.
Да, это правда. Вот. Ну, сериал, пару слов про него расскажи.
Твоей жене понравилось?
Да.
Вот, это хорошо. И мне понравилось.
Замечательно.
И Алле понравилось.
Хорошо. Пару слов.
Пару слов о сериале. Просто расскажи, не все смотрели. И если вы не смотрели, ничего страшного. Правильно?
Потому что можно посмотреть.
Да, и мы будем говорить не про то, кто, как, кого и как, и где, да, а про то, какие, не знаю, общественные, человеческие, межотношенческие проблемы этот сериал подсвечивает. Так?
Да.
Вот. Про феномен.
Большая картина. Большая, в смысле, широко взятый размах, как будто, с одной стороны, с другой стороны, это история про одну семью. Там есть очень властный и успешный бизнесмен, владелец газет, заводов, пароходов.
Газетов очень хорошо.
Газетов, да. А у него есть четверо наследников, и, собственно, сериал начинается с того, что первая открывающая сцена, ему ночью становится плохо, он старик уже, и он забывает, где он, ну, то есть, как будто деменция или Альцгеймер, что-то такое. И вот он там мочится на палас в своей квартире. И после этого он попадает в больницу, все перепугались и начинают делить огромный пирог стоимостью много миллиардов. И, собственно, потом отец выздоравливает, возвращается и начинают всякие скандалы, интриги, расследования. А он, ну, такой властный, жестокий, жесткий человек. И то же самое неизбежно происходит и с его детьми, которые выросли, любя и ненавидя его одновременно. И это вот сериал про... По сути, шекспировский во многом по сеттингу, потому что, ну, по сути, умирает король, да, фамилия главного героя Рой, Рой с латыни, да, как Рекс, король, и вот как дети, как наследники делят королевство.
И власть, да.
И власть.
Можете пару слов сказать, Алла, Влад, чем вам этот сериал нравится?
Мне нравится этот сериал тем, как он сделан. Я знаю, что тебе не нравится, вот, а я, наоборот, очень люблю его за это. Я вижу очень талантливую работу. В первую очередь, наверное, сценаристов. Потому что
отличный.
Я полюбила его за диалоги и за очень круто прописанных, проработанных персонажей. Ну, это вот вкратце, да.
Да, я за что люблю? Ну, он, во-первых, как-то в мою личную историю очень хорошо подсвечивает. И у нас с тобой есть разница в том, что ты не любишь пересматривать
или
перечитывать.
Я думал, скажешь, что ты из бедной семьи.
Мы еще не настолько близки с тобой, чтобы я мог так...
Так.
Я же знаю, что это не бесплатная будет шутка, потому что мне потом прилетит в обратку немерено. И, в общем, эта история про как жить рядом с сильным отцом, она как-то мне отзывалась, и я... Замечая себя пересматривающим его, я видел, как я меняюсь, вырастая, там, в результате психотерапии. И, соответственно, это сериал еще про мое личное взросление, потому что как раз с первого сезона вышел в 2018 году, четвертый только завершился в 2023 году. И я вот за этот период, это как раз был период сепарации, трансформации и оставления каких-то тех обид, на самом деле, которые есть, мне кажется, у большинства людей. Есть ли у них отец, нет у них отца, потому что не обязательно иметь миллиард, для того, чтобы столкнуться с тем, как делят квартиру, как люди общаются внутри семьи.
Борются за внимание.
Борются за внимание, борются за любовь, как они делают больно себе и другим. Вот для меня это, в первую очередь, психологический сериал.
Вот я тут добавлю, да, и соглашусь с Владом, потому что я тоже могу с этим, к этому отнестись. Эта история, мы же все зависимы и от своих родителей. Они имеют над детьми огромную власть. Независимо от того, да, насколько это глубокие отношения, насколько они доброжелательны или нет.
Но... Ну и плюс, мне кажется, важно, что в отличие от обычных сериалов, здесь как будто нету позитивных героев, соответственно, но при этом они нам все симпатичны, потому что они все очень сложно прописаны, как Алла сказала. И,
это правда.
И мы видим, как они могут и по-хорошему, и по-плохому, что у них есть не только тьма, но и свет. Они амбивалентны, да.
Они человечны.
И я такое редко встречаю, на самом деле, в кинематографе и в литературе тоже. Там обычно более картонные персонажи, сюжеты. И нам, с одной стороны, легче сочувствовать таким людям, когда он, очевидно, добр или хорош. С другой стороны, я тогда не сталкиваюсь со своей тьмой, да, просто зло повержено, и добро торжествует. Но в жизни же не так бывает.
Здесь важно еще, что герои этого сериала – это очень богатые и очень влиятельные люди, которых мы в своей жизни не встречаем. Большинство людей, мы с такими никогда не сталкиваемся и не пересекаемся. И в сериале как раз дан этот взгляд на них. То есть для нас это какие-то абстрактные фигуры. И здесь дан взгляд, как раз и попытка сделана очень удачная, на мой взгляд, как раз увидеть их человеческую сторону.
А зачем нам нужно видеть, ну, грубо говоря, вот я с такими людьми не соприкасаюсь, где-то там они на Олимпе, грубо говоря, да, мне зачем видеть в них человеческую сторону? Грубо говоря, богатые тоже плачут, ну и плачут.
Мне кажется, для того, чтобы как-то... снизить собственное очарование и деньгами, и властью, и красивой жизнью.
А мне кажется, наоборот, люди, когда смотрят этот сериал, они захвачены вот этим всем богатством, и они думают, как про Уолл-стрит, что, ну, просто у них немножко не так, а вот если бы я всем этим владел, у меня все было по-другому. То есть там вот...
Может быть. Просто мне кажется, мы живем в мире, в котором люди, это продолжает тему вторничного эфира, в котором люди думают, что деньги что-то могут решить. И если бы такой же сериал был снят, например, про бедняков каких-нибудь бразильских из фавел, то мы говорим, ну, они просто бедные и необразованные. Поэтому они тоже вот это с собой делают. Они все очень образованные. Они цитируют русскую классику там бесконечно в этом.
Потемкин's Village.
Потемкин's Village, да, или там Тройка.
Тройка.
И этот сериал не ироничен, хотя на Википедии написано, что он сатирический.
Но он смешной.
Он сатирический.
Смешной, но он не ироничный по отношению к ним, то есть их показывают как...
Как, скорее, трагические фигуры,
трагические фигуры, да.
Слушайте, я добавлю просто ответ на вопрос, зачем нам смотреть на, да, и видеть их с этой стороны, затем, что хорошо бы нам на всех людей смотреть с этой позиции.
А не только на богатых.
Да, на любых, и на богатых в том числе, да, как на людей, то есть человеческий взгляд, сохранять вот этот внутри себя. И еще история про то, что... Почему, зачем еще? Затем, что ты говоришь, Артем, что ты с ними не пересекаешься, но это те люди, решения которых влияют на нашу жизнь.
Угу. И об этом тоже сериал, да, потому что они владеют медиаконгломератом, и они, по сути, устраивают приход к власти президента, который, ну, вылеплен как демоническая фигура, такой абстрактный, ну, не Гитлер, но очень правый, скажем так, политик, потому что это выгодно с точки зрения коммерции, а не потому что это этично.
И... У героев есть, у главного героя Логана Роя, у него есть прототипы. Живые люди исторические, ну, кто-то уже не умер, ну, вот Руперт Мёрдок, например, медиамагнат известный, и еще несколько имен, фигур, которые, то есть такой собирательный образ современного медиамагната, супервлиятельного, возможно, одного из самых влиятельных людей в мире.
Ну, хорошо, если вот мы пойдем туда, по тому пути, который ты наметила, Алла, что я тогда должен понять? Вот я посмотрел весь сериал, да, увидел, как богатые люди решают судьбу мира. И я вижу, что они круглые идиоты. и я что-то должен сделать вывод. То есть мне этот сериал никакой надежды вообще не дает.
Ну,
то
например, есть, перестать...
Никто ничего не понимает за весь сериал, ни один из героев.
Например, перестать надеяться на то, что есть люди какие-то более властные, образованные, богатые, которые вот, мол, не нашего ума дело, нашего как будто ума дело. То, что происходит вокруг нас. Ну, это знаешь, как вот этот анекдот был про то, что Обама в моем подъезде написал плохие слова.
Ага.
Вот это примерно, мне кажется, из этого мышления может вывести этот сериал. А может, наоборот, в нем остаться? Они идиоты, и вообще и от нас ничего не зависит.
А почему мне сериал совсем не понравился? Как ты думаешь?
Тебе совсем не понравился
вообще
сериал?
Ну, то есть, если бы не жена, я бы давно его бросил. То есть, я просто не понял, зачем его смотреть. Я вообще
может быть, ты ищешь
ну, смеялся
от...
где-то
может
там.
Может быть, ты ищешь от произведений... Ну, кинематографа или да чего-то.
Не обязательно. Откровения какого-то. Нет, я ничего не чувствовал практически. То есть, ну, я им, ну, сопереживал. Ну, дело в том, что они вот варятся, по кругу ходят. Там действительно весь сериал, ну, весь сериал еще состоит из мероприятий в основном, да. И как на семейных мероприятиях нет вообще никакой семейной жизни, угу. А есть рабочие вопросы. И как они решаются, по большей части. И их отношения на фоне именно рабочих вопросов. Они постоянно там то мирятся, то... Ну, я совсем ну,
как,
схематично
как
говорю.
Как мне да? кажется, происходит в большинстве семей.
Ты, то есть...
Когда люди вместо того, чтобы быть вместе и любить друг друга, решают, там, в какую школу ребенка отдавать, какую машину покупать, как разводиться, не разводиться, дачу продавать или нет, и встреч не происходит.
Но я же, ну, я же не живу в каком-то другом мире.
Живешь.
Почему? Ну, меня этот сериал, возможно, то есть вообще...
Возможно, просто у тебя нету этой раны. Ты говоришь, тебя эмоционально
не трогал.
А какая
рана? Как она называется?
Рано, что ты не нужен, если ты не функционален внутри этой системы. Ага. Как ребенок, что ты должен чему-то соответствовать, и тогда ты будешь достоин любви, мне кажется.
Да-да-да, это рано именно травма...
Нарциссическая травма,
не, не безусловной любви. То есть любовь нужно заслужить, угу. А, но при этом ее заслужить невозможно, угу, потому что никогда не будешь достаточно хорош, да, и любви нету, в том-то и дело.
У тебя есть такая рана?
Не в таком масштабе она есть, но она есть у очень большого количества людей.
У меня точно, ну, в смысле, меня этот сериал до слез, ну, до рыданий просто судорожных доводил. Просто потому что я понимаю эту боль. И эта боль как раз показана с точки зрения взрослых людей, которые вот так любят отца.
Хорошо. Допустим, я с этой болью смотрю, да, у меня нет инструментов саморефлексии какой-то мощной, какие, например, есть у тебя, допустим, да. И я вижу себя в этих героях. Что мне делать? То есть я вижу, что у меня был холодный отец, что моя мать скинула меня на нянек, что я хочу добиться любви и внимания
отцовской. Что все чувствительное и нежное во мне постоянно высмеивается, подвергается остракизму.
Да, вот я это все вижу.
Быть
я вижу
чувствительным
это,
равно
и
быть слабым и глупым.
Да, угу. Я это заметил. А что, ну, просто в этом сериале нет как будто бы никакой надежды для человека, который заметил себя в нем.
Ну, и в этом смысле сериал парадоксальный, потому что он заканчивается, ну, крахом, по сути, всех, да, всех их надежд внутри, но при этом это и есть надежда, когда вот это все заканчивается, что, может быть, тогда что-то произойдет, а может, и не произойдет, и это тогда повод, ну, для горя, например, понимаешь?
Если, ну, вот, Влад, ты же узнал себя в этих героях, угу. И ты надежду видишь там.
Я вижу, да.
Да.
Расскажи, в чем?
Ну, в том, что, возможно, это надо повторить столько раз, сколько надо, все вот эти циклы взаимного принесения боли, потому и в какой-то один раз перестать делать это с собой или с другими, как, ну, я не знаю, рождаются новые дети, будут следующие выборы, жизнь продолжается, и в этом смысле, ну, то есть мы это пережили, и то, что, ну, банально, да, то, что нас не разрушает, делает нас сильнее. В смысле травмы, вот Алла сегодня очень хорошо сказала, перед эфиром мы разговаривали, что люди, то, на что люди жалуются очень часто в своей жизни, свидетельствует о том, что они с этим справляются. Когда, например, родитель говорит, я не вывожу своих детей, это значит, что он внимательный родитель, он как раз все, что он делает, он вывозит. Угу. Он просто устает, например. И так и здесь. Если нам что-то откликается... то это значит, ну, нам надо заметить это в себе, как-то, может, побережнее с этим, или признать это, принять, что мы такие.
Здесь по поводу надежды и что может увидеть, да, для себя зритель, извлечь, увидеть как раз себя со стороны. То есть надежды, возможно, нету для героев, хотя я соглашусь с Владом, что она там есть. И спасение может быть как раз в том, чтобы не получить того, что им, так, им кажется, они так сильно хотят. Uh-huh. Получить это самое наследство, получить, стать, занять роль отца, место отца. И не заняв это место, для них появляется надежда найти себя и свое место найти, например.
И еще это же про вот смешано вот это место отца, как будто которое позволяет, ну, то есть если мы хотим вырасти, мы же фантазируем, что мы станем кем-то, кто заслуживает уважения или любви. То есть нам кажется, что надо что-то заслуживать. Uh-huh. И этот сериал показывает, что он показывает абсурд претензии на то, что я могу заработать любовь. Вообще для каждого из нас, да, нам кажется, мы сейчас вот еще немножко постараемся, и вот оно будет, и мы выдохнем. А так не будет, потому что это в разных плоскостях существующие вещи. То есть мы с тобой часто же говорим про то, что вот будет у меня другой муж, другая жена, другая работа, другая машина. И тогда...
Мы в эфире это обсуждаем, мы друг с другом не жалуемся.
И тогда мы заживем. Да? Ну, люди часто говорят, да, что вот все у меня хорошо, кроме вот этого.
А вот нам написал Соткий.
А мы прочитаем после новостей замечательный комментарий Сергея. Сергей, да, можете послушать вторничный эфир.
Да, и пишите нам 967-103-5533. Сегодня мы с Аллой Морозовой, главным специалистом по сериалу «Наследники», этот сериал обсуждаем.
Пойми себя, если сможешь.
Мы продолжаем. Сегодня длинные новости, а долгая реклама, и поэтому сегодня будет меньше наследников. Вот пишет нам комментарий. Вроде того, что «А что же не Санта-Барбара?» И этот вопрос, ну, то есть для нашего обсуждения, да? И мне кажется...
Хороший вопрос, кстати.
Это хороший вопрос, да, учитывая
это
то, что...
Санта-Барбара современная.
Современная Санта-Барбара. А мне просто кажется, что Санта-Барбара – это что-то вот про мем, который существовал когда-то, все смотрел, да, вот это «Богатые тоже плачут», и про то, что, мол, это что-то невысокое искусство, и вот для... Как ну, будто это обсуждать нельзя.
Ну, просто говори.
Ну да, но про «Богатые тоже плачут», это наследники, это про «Богатые тоже люди».
Угу. А что такое люди?
Сложно устроенные существа с эмоциями, со слабостями, которые могут совершать ошибки, которые не черные или белые.
То есть тебе кажется, что мы властные фигуры наделяем нечеловеческими свойствами?
И мы, и статус. То есть есть дистанция, которая, собственно, не позволяет нам на них так взглянуть, увидеть. Может быть, кому-то это и не нужно. Но мне кажется, это очень важно, иметь такую возможность.
Мне кажется, еще важно, я с чего начал вот это, к Санта-Барбаре я прицепился. Мне кажется, пересказ того, о чем происходит, это вообще не тот формат разговора, который нужен для обсуждения чего бы то ни было снятого. Это, ну, если мы так подойдем к «Титанику», да, о чем фильм? Ну, там корабль, значит, плыл, и потом утонул, и там еще парень с девушкой.
Секс-машина, да. А он ей, а она ему.
А потом он утонул. Будешь смотреть? Ну, знаешь, как это? Тебе нравится, кто там, Вивальди, да? Не нравится. Мне Никифорович напел, мне не понравилось. Вот примерно так же, да? То есть это не про то, что там происходит, про то, как происходит, и про то, какое это отношение к нам имеет. Вот мне кажется важным то, что наш редактор Альбина написала. Смотреть, как мне кажется, стоит потому, что в такой среде ставки выше, и посмотреть, как люди справляются с подобным уровнем давления и перипетиями, интересно. Политика «Змеиный котлован» не всем интересен, как и история династии. «Игра престолов», «Аббатство Даунтон», в какой-то степени «Карточный домик». Плюс ко всему, многие дети, выросшие в капиталистическом обществе, где у родителей есть весомый бэкграунд, часто становятся не самыми удачными проектами, не дотягивают до уровня, но стремятся заслужить доверие, авторитета, в данном случае отца. Он человек наковальня, по большому счету, с его уходом его наследники зажили.
Мне кажется, Альбине надо книгу какую-то.
Да, замечательный комментарий. Спасибо за него. Мне кажется, вот это очень важно, что в капиталистическом обществе, да, в нашем обществе, дети часто являются не лучшими нашими проектами, и поэтому нам это очень не нравится. Но мы поэтому уходим в бизнес.
Проблема в том, что мы относимся к детям как к проекту.
Да, 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 да.
И... Я глубокую мысль готов выразить.
Давай.
У меня она родилась. То есть это речь о том, что мы не то путаем власть с любовью, ни то не умеем их разделять. И во многом может быть связано это со слабыми фигурами матери и отца, либо когда мать выполняет фигуру отца, отец выполняет, точнее, роль. Да? Мать выполняет часто роль отца в безотцовщине, либо сильный отец выполняет еще роль матери, когда мать в тень попадает. И таким образом вырастают дети, которые не могут понять отдельно власть и отдельно любовь. И тогда мы любовь пытаемся через власть получить, а власть реализовать там через любовь.
Ну да, именно же это и происходит во многих скандалах, когда, например, он говорит, что ты от меня хочешь, я тебе все покупаю. Да? Или там дети к родителям, зачем тебе психолог? Мы тебе давали все, что вот, ну, обеспечивали тебя. А детям же не это нужно, да, и людям не это нужно на самом деле.
Ну, это, да, как ты говоришь, через власть любовь получить невозможно. И дело даже не в том, что пытаются получить, а в том, что происходит эта подмена. У Юнга же, да, есть эта фраза, я не помню это дословно, что там, где много власти, там нет места любви, mm-hmm. и наоборот. То есть это
даже вот... где власть, там еще много страха обычно, опасения.
Да, да, конечно, власть на страхе, да, на доминировании и на насилие очень часто. Кто сильнее, да, у того и власть.
И очень много энергии в этом, очень много внимания к этому приковывается, про то, кто там на первом месте, в каких рейтингах, mm-hmm. насколько боли, например, и слез в том же спортивном, ну, в смысле, в профессиональном спорте. Какие-нибудь там, я не знаю.
И, кстати говоря, я думаю, что и тут в соцсетях такой же механизм мы наблюдаем. Чем больше у меня подписчиков, значит, тем больше у меня любви, а чем больше у меня любви, тем больше у меня власти.
Тем более я реален, ну, как бы.
Правильно? И вот опять идет эта смесь внимания аудитории с тем, что ты можешь рекламу там дороже продавать, у тебя больше власти. И как бы,
так тут вопрос, а у кого власть? Власть у того, у кого много подписчиков, или власть у подписчиков над тем, кто от них зависит? Зависит от
потому что если ты вдруг скажешь то, с чем они не согласны.
Вот, это был кейс, когда mm-hmm. девушка в соцсети там выложила, она была бьюти-блогер, делала всякие макияжи, вот это вот все, у нее там миллионы подписчиков, а потом она говорит, ну, ребят, ну, я вообще-то еще и живой человек, да, и сделала фото без косметики, от нее 1.5 миллиона за день отписалось. Мы не хотим видеть тебя не идеальную.
А, да, историю одну расскажу.
Давай.
Моя жена давным-давно следила за жизнью блогерши одной. И у нее была такая роскошная, ну, жизнь. Муж, красавец, качок, трое детей. Она там блогер, рассказывает про свою красивую жизнь. И я написал рассказ тогда на Sports.ru. И там была история про то, как эта блогерша, что-то пошло не так, и от нее начали люди отписываться.
Стремительно.
Да. И то же самое произошло в ее жизни, потому что в какой-то момент она развелась с мужем, потом он еще умер. Ну, короче говоря, она начала рассказывать о том, какие трудности у нее в жизни и так далее. И люди как бы... То есть разрушилась вот эта картинка.
И здесь мы приходим к другому замечательному сериалу с Джимом Керри, который точно можно всем рекомендовать.
Да, это бомба. Вот. Это согласен.
А, только не помню, как я...
Шучу, да.
А когда он любимый всеми ведущий детской передачи, и его все воспринимают как ведущего детской передачи, и ему вообще невозможно поговорить ни с кем о своей боли, потому что он позитивный, веселый, вся страна выросла на его передачах. И то есть вот этот образ, ты сказал, блогерша, она жалуется на людях, да, о боли, о трагедии, да, а все такие, ну вот она там... хайпит или зарабатывает.
Да, 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 конечно.
То есть вообще ты становишься... Ну, то есть это не просто пузырь, на который все смотрят, светящийся, красивый, да, а это, ну...
Не видит человек.
Ну, человека. Ну, то есть как будто игра в любовь или там игра в внимание, она потом предполагает, что ты всегда будешь играть в это. И если ты вдруг начинаешь, становишься реальным в какой-то момент, то все воспринимают это как часть игры. И по какой стратегии ты придерживаешься, если ты хочешь быть реальным, мысль такая.
И есть две серии в «Черном зеркале», похожие. Одна – это когда там мужчина... кричит на то, насколько плох строй, при котором они живут, и он собирает столько просмотров, что его делает шоу, в котором он каждый вечер представляет себе нож в горло и рассказывает, вот mm-hmm. какой он протестующий. Mm-hmm. Да, другая серия про социальный рейтинг, когда вот все друг другу должны ставить лайки для того, чтобы ты имел более дешевый кредит и более лучший район, и для того, чтобы тебя звали на вечеринки, а когда у тебя рейтинг падает, тебя на свадьбу, на которую ты позван, отзывают приглашение. Ты слишком непопулярный, рядом с тобой не надо находиться.
Но мы уже в этой реальности.
А?
Мы уже в этой реальности.
Мы уже в этой реальности, безусловно. Скажи мне, на кого ты подписан, да?
Мне как-то книжку не сдали, потому что у меня не было 10 тысяч подписчиков.
Во-во.
До сих пор нет. Да.
Вот Константин нам пишет. А мне не понравилось, что в беседе между собой вы разговариваете в нормальном темпе, а комментарии тараторите без чувства и такта.
Давай я перечитаю.
А я сейчас опять без чувства и такта.
Ну, недостаточно уважения проявил.
Ну, давай.
А мне не понравилось, что в беседе между собой вы разговариваете в нормальном темпе, а комментарии тараторите без чувства и такта. Спасибо, Костя.
Тараторите, это слово сложно не тараторить, да, такое слово? Тараторите.
Тратория.
Просто комментарий, спасибо вам за то, что вы пишете, 967-103-5533, просто ты прочитал про себя, читаешь потом вслух, потому что хочется уже дальше, то есть я прочитал, подумал, и хочется дальше бежать, отталкиваясь от него. В общем, всем нам чувство бы и так-то, да, добавить.
Сейчас уйдем мы на короткую рекламу, а вы пишите нам 967-103-5533. Сегодня мы обсуждаем сериал «Наследники».
Да, великий
с
сериал.
С Аллой Морозовой.
19 Эмми. Большое число.
Один Артем, один Владислав, одна Алла, 19 Эмми.
«Пойми себя, если сможешь».
А это он. Так, ну что, мы возвращаемся...
Да, обсуждаем сегодня сериал «Наследники». И вот нам Вячеслав ВКонтакте написал: «Блин, я посмотрел первые две серии, но такая нудятина, что нет сил смотреть далее». Ты согласен?
Да.
Да? А что ты находишь в этом нудного? То есть я понимаю, что это странный вопрос.
Я не могу ни в чем отразиться. То есть я... Ну вот, да, так живут люди, и многие люди так живут. И вот просто сериал про то, как живут люди. Вот у них такие проблемы, такие конфликты. Вот так. Мне покажут разные вариации этих конфликтов. Да. И что дальше? Я ни в ком, ни в одном герое не могу отразиться, ни в одном никак.
Тогда интересно, и хорошо, что мы об этом заговорили, интересно, во-первых, почему он становится популярным, и, во-вторых, вообще, как функционирует искусство, что тебе, тонко чувствующему, глубоко думающему человеку, что-то, что так популярно и, ну, и так сильно и много денег на это потрачено, чтобы сделать, да, дорогой продукт, что он окупился. То есть, ну, сотни миллионов человек что-то увидели, условно. Угу. Ты говоришь, как это возможно?
Я вижу
это
очень то, что увидели. Я
это понимаю, интересная точка, да, как мы можем... Только ли это про психологию, что вот... Ну, например, если я приду в Третьяковку, встану перед Верещагиным, такой, ну, меня, в принципе, не трогает.
Не заверещало.
Не заверещало, да.
Ну, вот увидеть это как феномен, как...
Я и смотрел, наверное, так.
Да, как...
Это похоже на то, как ты читал «Психологию денег».
Да.
Да?
Да, очень похоже. Ну, только там были хорошие актерские работы, то есть там были красивые машины, да, были интересные действительно диалоги, сценарные. Мне не понравилось в целом, как сценарий выстроен, то есть там, например, ну, если посмотреть просто на сценарий, не как на диалоги, а как на сцепку событий, там все время какие-то вещи проскакивали, то, что было интригой, вдруг забывалось про это, то есть с точки зрения вот такого целостного сценария тяп-ляп сделан. Точнее, сделан так, что, ну, небрежно, то есть сделано с точки зрения, чтобы это было интересно, но оно не органично. Но в отношении героев это интересно. Представляете, как вот там люди живут, в этом варят, страдают, когда они могут выйти из круга. Понимаете? Ну, одно дело, кстати, «Осенний марафон» про человека, который ходит по кругу и не может выбраться там 1.5-2 часа. Другое дело 40 серий смотреть об одном и том же. И я вот не понимаю... Ну,
так
то есть...
в этом же и эффект, мне кажется. Когда это длится долго... Это как будто вот можно много раз пройти по своему кругу для того, чтобы выйти,
ну,
куда-то.
Просто не это жизнь Ивана Осокина.
Жизнь Ивана Осокина, да, в которой мы каждый погружены. Это повесть, как Успенского, его зовут? Успенского, Петра, да, Петра Демьяновича, который, да, с Гурджиевым тусовался. Вот когда тебе приходит волшебник в темном лесу, когда ты оказываешься в своей жизни, и говорит, а хочешь начать все сначала, но помнить все свои предыдущие ошибки?
И он, как,
и он говорит, да, и все повторяется.
Угу. Ну вот, я просто...
Не твой формат, возможно. Но интересно, что... Ну, я так понимаю, что сериалы в целом не твой формат.
Нет, почему? Есть сериал, который я...
А вот «Игру престолов» тебе понравилось? Для меня «Игра престолов» гораздо менее интересная, чем этот сериал.
Согласна.
Хотя он красочный.
Ну, слушай, тогда я еще не был таким, как бы, искушенным, может быть, и мне было там 20 лет. 2-3 года. То есть, может быть, мне сейчас «Игра престолов». Об «Игре престолов» тоже, я думаю, так же, да. Я не знаю, как сейчас. Ну, там драконы. Ну, то есть, она такая, там всякие.
А здесь яхты, вертолеты.
А здесь просто яхты, вертолеты, и меня это совсем не возбуждает. Как... То есть, я бы не прочь иметь, может, яхту, вертолет, там, да. Но у меня слюни не текут на это. А на дракона слюни могут потечь. То есть, вот на драконе полетать было бы прикольно. Ну, это так.
Что-то
детское во мне просыпается, когда смотрю фэнтези. Когда я смотрю, как они машины меняют и ездят из одного поместья в другое, меня ничего не...
Ну, тогда можно использовать себя как марсианина. Когда мы, например, смотрим на Москву-Сити или на застроенный Манхэттен, у тебя должен рождаться вопрос, это что такое и зачем?
Да, в принципе, да? Ну, нет, у меня нет, мне понятно, зачем. Но
ты же общаешься с менеджерами, работаешь в корпорациях как тренер. Ты же видишь...
Ну, ты прям тренер.
А?
Да вижу, ну
это
просто...
же видишь вот это?
Это картинка, которая, собственно, там показана. Картинка с неприглядной стороны.
Да, ну вот, да, та, это которая всех хватило, привлекает. Понимаешь? Угу. Что мне эту картинку дали. Ну и что, я ее всегда знал, всегда видел, я ее вижу воочию. Хорошо. Разрушьте ее как-то, но... впустите туда элемент, который как червь разъедал бы все это. Создайте для героев какое-то пространство, в котором бы ни одному герою за весь фильм сна не приснилось. Ну, грубо говоря, понимаете? Нету ничего, что было бы над ними. То есть был показан скелет без души.
Так в этом так и суть.
Я это и так знал. Да. Мне неинтересно смотреть на эти скелеты. Я их каждый день вижу вокруг.
Тебе не надо смотреть, значит. Ну, вот, тут интересно, что в этом сериале, да, что важно, и вот зачем еще важно его обсуждать, вот в дополнение к комментарию Альбины и к твоим словам, Влад, что те темы, которые он затрагивает, это не только темы отношений внутри семьи и того, что богатые тоже плачут, это история, он и такой предмет, да, вокруг которого, объект, вокруг которого можно выстраивать диалог о межпоколенческой травме, например. То есть для меня это главным образом сериал вот об этом. Потому что он называется «Наследники», да, «Наследие». И, ну, мы же анализируем, когда любое произведение, да, почему он так называется и в чем наследие. Uh-huh. Вот это то, о чем, мне кажется, имеет смысл поговорить, ну, как минимум подумать.
Мы, надеюсь, в следующем части пойдем вот туда. Там есть вот это... Ну да, ну...
То есть смотри, целый мир воссоздан во всем своем блеске и привлекательности, и ты говоришь... Мне вообще не интересно на это смотреть. И это же очень интересно, как люди тратят столько сил и нервов, ну, я говорю про персонажей, для того, чтобы поддерживать ту реальность, которая у тебя вызывает отвращение.
Ты уж отвращение.
Скуку, хорошо.
Мне кажется, да. что как раз твоя реакция, это и очень, это олицетворение их кошмара.
Ну, то, что их жизнь вытесненная их чувство, как бы на меня, как на зрителя, то, что я чувствую.
Ну да, это знаешь, как в гештальте, например, когда работаешь в центре круга, а вокруг сидят другие люди, да, группа, и потом они откликаются чувствами, и в них... Те чувства рождаются, которые не были проговорены внутри терапии, которые ты вытесняешь, да.
Да-да. Кошмар для них кажется, что я не важен. Меня не существует, и я не важен. Моя жизнь неинтересна, и я неинтересен.
Угу. Ты как-то...
Что вы на меня смотрите?
А мы в очень интересные позиции, которые редко оказываемся, когда мы обсуждаем что-то, чем ты не горишь... И в этом смысле ты можешь объяснить, почему тебе не нравится. И когда человек, ну, например, я говорю, мне что-то нравится, говоришь, а мне не нравится. Я мало тебе могу что сказать про это, про то, почему мне это нравится.
Я думаю, в следующем части просто поговорим именно о тех узорах психологических, или как их назвать, да, психических структурах, в которые они впадают, и как вообще из них можно выбираться. Потому что этот сериал не предлагает какие-то стратегии. Хотя герои пробуют разные стратегии
выбраться. Это сериал про нас, в общем. Понимаешь? А ты говоришь, ну, вы не очень... 967-103-5533.
Если сможешь. Пойми себя, если сможешь.
Так, мы возвращаемся. С вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин и Алла Морозова. Embodiment практик. И вместе с Аллой мы сегодня обсуждаем... сериал «Наследники».
Да.
И я предлагаю в этом часе поговорить о вещах, которые мне интересны. Вот сам сериал нет, а вот люди, кстати, интересны. Вот.
Люди в смысле персонажи?
Да. 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 Да, это интересно.
Это, кстати, очень интересно, да, как персонажи все нравится, а вместе не работает, да, для тебя.
Ну, это как мы с тобой «Мастер и Маргариту» обсуждали.
Ну да.
Мы же почему не сделали кино.
Все по отдельности
эфир,
хорошо.
Все по отдельности хорошо, а в целом оно не очень хорошо. Не работает, ага. Да. Вот. Потому что действительно герои глубокие, и там есть о чем говорить. И мы вот сейчас в перерыве очень интересно поболтали. Как. Так и бывает. Вот. Я в конце прошлого эфира сказал, что ну, мы говорили о том, как сложно выбраться из-под отца, когда отец с одной стороны властен, с другой стороны не пробиваем, как бы, да, там сложно достать что-то человеческое, когда он проявляет тебе что-то человеческое, ты этому сразу же веришь, а оказывается, что это была неправда, а какая-то игра.
И это часть игры, того, да. Если он снимает доспехи, то ты его уважать перестаешь. Как Фрейд своего отца, которому пьяный какой-то огромный немец сказал, прочь с дороги евреи, и тот сошел с мостков в навоз лошадиный. И Фрейд пятилетний при этой сцене просто перестал вообще уважать отца. Придумал психоанализ наш.
Он не может ничего снять себе доспехи. И самое интересное, что после его смерти его власть над ними становится еще сильнее.
Угу. Как заклинание такое.
Я вспомнил историю из «Кому нравится жить хорошо». Это как раз вот про маску или про фасад. Есть фасад и дом, не знаю, там маска и человек. Там есть такая история, не помню, как называется. Значит, отмена крепостного права происходит, но конкретно этот помещик не знает, что отменили крепостное право. И местные крепостные его, они знают, что отменили, но они боятся помещика и не хотят, и разыгрывают перед ним продолжение крепостного права. И, значит, одного мужика хотят избить кнутом, а уже не имеют права бить кнутом. И другие, там, старосты говорят: слушай, ну ты можешь, мы тебе ведро водки поставим, ты можешь сыграть. Ага. Ну вот, и он, короче, играет, и после этого умирает. То есть вот спадает как бы эта маска, поэтому это... Либо с другой стороны, да, ты после того, как маска с отца спадает, только тогда, может быть, ты и можешь его увидеть.
Может быть.
Тут... Здесь это происходит. Момент похорон его как раз с младшим сыном, именно это и происходит.
Когда он не может ничего сказать, да?
Да, на похоронах, когда у него просто истерика происходит.
А почему это происходит после чего? Это происходит, когда как раз он увидел отца без маски. Точнее, то, что скрывалось за маской, после речи своего дяди. Да, когда брат рассказывал, что в детстве с ним происходило. И да, младший сын это услышал, и именно это его пробило.
То есть он увидел свою травму?
Да, он увидел травму отца и узнал, да.
Там травма отца в том, что они, будучи 3-4-летними детьми, эвакуировались из Великобритании в Канаду во время Второй мировой войны. Да. И там был момент, когда им сказали всем этим детям, что любой звук, и нас засекут подлодки немецкие. Он говорит, и мы несколько дней молчали, эти дети.
И почему Роман это так зацепил? Где тут вот эта сцепка, как вам кажется?
Он увидел своего отца как человека.
Ага. Как маленького, ребенка, прошедшего через это.
Да. То есть он смог и себя узнать в этом. Потому что до этого это невозможно было.
То есть у них никогда не было сокровенного?
Не было.
Никогда, с отцом. Да.
Там же есть момент, когда для пиара ему предлагают вспомнить истории совместные с детства, с отцом, да, и он говорит историю, как они ходили на рыбалку, отец говорит, что-то я не помню такого, ну, потому что это был мой старший брат.
Да, то есть ни одной из хорошей истории с отцом. И я сейчас еще вспомнил трехсерийный, по-моему, фильм «Человек». Human. Его, по-моему, даже на Красной площади показывали.
Это документальный.
Документальный, да, где автор ездит и разговаривает с людьми, задает им одни и те же вопросы, что такое любовь, про отношения, ну, вот такие. И там люди разных наций, возрастов, полов. И открывается, по-моему, этот сериал с сцены интервью с заключенным, который сидит в тюрьме за убийство своей беременной женщины.
Не беременная, она, да, ребенок.
По-моему, беременная.
Она беременная. Я недавно показывала старшеклассник.
Вот. И он говорит и начинает плакать об этом, и мы видим, что этот человек полностью раскаялся, и он рассказывает эту историю. Он говорит, меня с детства били, и говорили...
Отец бил
и говорил, приговаривал, да, вот это слово сюда подходит, приговаривал, что я тебя бью только потому, что тебя люблю.
Сильно тебя бью, потому что я тебя люблю.
И чем сильнее я тебя бью...
И он говорит, я вырос, да, что с этим знанием, что чем сильнее я бью, тем сильнее...
Да, и он говорит, я ее очень любил, поэтому я ее убил. Я ее убил так сильно, что я ее убил однажды. И вот он... Суд.
А что произошло с ним? Почему он исцелился? Потому что ему стало писать мать этой женщины.
К нему пришла мать,
женщина, и сказала, что у меня нет ни одного близкого человека, кроме тебя.
Поэтому поэтому я буду тебя любить, я тебя прощаю. И он через это увидел этот его. Весь ужас и свою травму. И мне кажется, это похожая история, что мы можем... как Данте писал, что прощать можно только непростительное. Простительное, нет смысла
хорошо,
прощать.
Я такой вопрос задам, насущный, да. Допустим, наши радиослушатели слушают этот эфир. Угу. И они понимают, что вот, не знаю, там мой отец или моя мать никогда не была или не был со мною, значит, откровенен, угу. прям слаб, угу. да, там, настоящим. Вот я без отца могу увидеть его живым или мне необходимо, чтобы он все-таки раскрыл какие-то свои карты? Могу ли я самостоятельно, тем более, если он мертв уже, допустим, да, а мое воспоминание о холодном отце осталось, могу ли я как-то разрушить вот, этот, вот эту фигуру?
Мне кажется, только открывая внутреннюю свою боль, потому что, скорее всего, она у тебя такая же, как у него, просто может быть менее сильная.
Ну, мне кажется, что допустив, да, вот эту мысль о том, задумавшись, а что происходило в жизни, да, этого человека, не думать о нем, как о моем отце, а что происходило в жизни этого человека, этого ребенка, когда он был ребенком, что он вырос и стал вот таким.
Тогда вопрос такой. Допустим, о детстве Логана Роя нет никаких документов. Есть только воспоминания его брата Эван, да, его зовут. Mm-hmm. И он рассказывает остальным про эту историю. Мы живем в мире, где нашу жизнь мы, в принципе, фиксируем в социальных сетях и так далее. А могут ли наши социальные сети вот с нашей жизнью стать как раз для наших детей способом разрушения вот этих фигур? Или мы в соцсетях
сети
только маски
вряд ли, это маски
создаем?
Же. Дневники скорее.
Да, если это форма дневника. Вопрос, да, если это какой, если там образ, да, насколько искренен там человек. Но дело в том, что не обязательно иметь какие-то документальные свидетельства, ага. чтобы разрушить этот образ. Мне когда, как ребенку чему-то, мне кажется, достаточно вот этого допущения.
Просто фантазирование отца,
о том, что он,
как он был ребенком, что у него
да,
тоже...
Да. Ага. Ну, через свою боль, через там, боль каких-то других людей, которые мне близки, да.
С другой стороны, могут возразить, и что же вы предлагаете, всех тиранов оправдать, если у них детство? Мало ли, что у него детство. Я же вот терплю, у меня тоже детство не сахар.
Ну, не обязательно оправдать, но увидеть, да, увидеть закономерность и вот эту связь, да, причина и следствие. То есть вот сериал, он про это.
Да-да-да, я просто вот если продолжить эту мысль про то, что увидеть его, для чего?
Ну да, это
для чего мне понимать? Мы призываем к пониманию постоянно, да? А зачем мне понимать Гитлера?
То есть, да.
Ага. Он же вдруг, он же вдруг человеком станет.
Или человек увидит там ребенка и так далее. То есть это же так вопрос действительно так широко можно расставить.
Есть очень интересная статья, не статья, но в общем, как обзывали злодеев люди до 40-х годов. Там же, ну, кто-то...
Да? Что-то было такое.
На смену он же кому-то пришел. Там был Аттила, очень популярное обвинение, да? Он как Аттила. А еще был Наполеон, да? Про которого мы говорили, что Наполеон вообще ушел как злодей с картины мира, да? Но интересно при том, что Наполеон – это такая фигура... психиатрически анекдотическая, да, у нас же постоянно в психушке Наполеоны, все метят в Наполеоны, да, и в этом смысле это какая-то часть, которая нас привлекает, она хочет воплотиться в нас, и я бы еще рассматривал этот сериал как произведение о расщеплении души родителя на детей.
Я вот тоже об этом думал, когда смотрел, кстати говоря.
Что они, каждый из них, конечно, самостоятельная личность, но каждый из них несет он буквально крестраж своего отца, и так происходит в любой семье, особенно в семье с травмой, что дети не самостоятельны, а несут вот этот отпечаток боли, разломанности собственного родителя.
Ну, то, что мы до этого говорили, да, то, что если родитель холоден, это не значит, что он мертвый, это значит, что все живое, что он себе не дозволяет, оно будет вытеснено. А,
ну, как у очень тревожных
очередь...
родителей будут очень истерические дети.
Да. Такие, или как у нарциссического родителя будет ребенок зависимый. Да? И это вытесняется, естественно, детей, поэтому там у Конора мания величия, у там Романа
у
какие-то...
У Кендалла пограничная, не пограничная, да, пограничная, биполярная у него.
Биполярная, да, у Романа какие-то девиации сексуальные, а у Шивон что?
Уж он зависимость
сам
тоже.
Сам психически здоровый, в принципе.
Нет, она тоже нарцисс, но там, да, есть же исследования, что все, все типы нарциссизма представлены в этих персонажах.
А тогда вот такой вопрос. Вот смотрите, там есть же эти истории с женщинами. Есть значит, Логан Рой, есть его бывшая жена, мать, значит, троих детей, четырех.
Мать первого
умерла. Там две бывших жены, одна умерла, да. Большой вопрос, как она туда
попала. Да, в общем, мать такая, абсолют, как, с чем бы ее сравнить.
Отвратительная британская аристократка. Ну, абсолютно типа, холодная, да, циничная.
Да, вот абсолютно циничная, да. Понимающая еще, видящая свой цинизм со стороны и понимающая, что я хотя бы сыграю любовь, и я понимаю, что я играю любовь, но это все, что я могу тебе, сынок, дать.
Это,
вот.
Она не играет любовь, это и есть ее любовь, это все, на что она способна. Ну, это да, такая, да, форма, да, любви.
Вот.
Она в этом... тоже искренне.
Но совершенно. Потом появляются еще женщины возле, как бы, Логана Роя. Сначала это такая... как сказать...
Фемфаталь в прошлом.
Да,
такая, такая взрослая дива.
Женщина, которая по первому сезону, да, производящая впечатление, что она может как будто бы управлять этим мужчиной, может направлять его, и она его на его стороне. Потом внезапно она там уходит в тень, и появляется еще одна женщина, которая там как-то... Вот мне интересно, какие отношения с анимой у таких мужчин, потому что мне кажется, что если есть женщина, которая была с самого начала с мужчиной, который проходит путь из там бедности к богатству условно, из ничто к успеху, то она видела его на всех этапах, и она помнит его, и как будто бы мужчина с этой женщиной...
И в этом смысле она ему очень опасна, если у нее нет доступа, да, к своей аниме.
Да, вот это интересный момент, да, то есть, что он ищет в женщинах, как вам кажется, что нарцисс или там вот этот человек полный там власти, может ли он любить женщину, любовь ли это к женщине?
Нет, у него женщина, это для него источник удовольствия.
И по бонусу, если она им восхищается, но если она им восхищается, она быстро ему наскучивает.
Да, ну и то есть там есть это противоречие, что ему важно, чтобы женщина была умна. Но слишком умная женщина его раскусит, и это ему не
тогда
подходит.
Тогда вопрос такой. А если женщина вот действительно прошла с ним весь путь, такому человеку надо, чтобы она была рядом и помнила его настоящим, или ему выгоднее, чтобы она умерла? Как я первая, думаю, например, его жена?
Я думаю, что это зависит от человека и от их отношений, от динамики внутри. Потому что, возможно, и так, и так.
Ну вот, вот эта бывшая жена, с которой он развелся, он ее... принимает, в том смысле, что она какая-то важная фигура,
да,
и он старается подальше ее держать. Но
у
при
них,
этом...
ну, у них продолжаются отношения.
Продолжаются дома, они
продолжаются
какие-то
отношения,
делят,
они
картины.
Уже через детей друг, другу, друг с другом
соперничают. Да. Да. Мы сейчас идем на новости. 967-103-5533. Пишите ваши комментарии. Может быть, вы смотрели этот сериал. Что думаете? Вернемся.
Себя, если сможешь.
И мы продолжаем. Я сегодня сформулировал, или сегодня тебе сказал, сформулировал вчера, что нам не нужны книги по воспитанию детей, нам нужны... миру нужны книги, как воспитывать ребенка, если у тебя есть 100 миллионов долларов. Потому что очень часто, мне кажется...
Ты сказал так?
Да.
Нам нужны книги, как себя воспитывать.
Это понятно. Я про что говорю.
Может, вообще не нужны книги про воспитание? Может, что-то другое?
Я согласна, про любовь.
Нужны про любовь, я согласен. Только детские книги писать, да, чья-то строчка. Я про то, что то, чем мы обычно занимаемся в жизни, мы обычные люди, да, которые смотрят сериалы, оно обычно так или иначе связано как с выживанием, с деньгами, что сколько стоит, как, что с детьми делать. Да, он говорит, я не хочу делать уроки. И мы сразу начинаем, ну ты тогда, и начинаем выстраивать цепочку, почему он умрет в канаве.
Дворником, да, будешь работать.
А в этом сериале никто не умрет в канаве.
Ага.
Вообще. И это вообще меняет как будто наши отношения. А о чем мы тогда будем разговаривать? А как мы будем взаимодействовать? Если я
как
знаю...
Как мотивировать, если ты не умрешь в канаве?
Как мотивировать, если ты не умрешь в канаве? Да? То есть этой семье денег хватит навсегда. В принципе.
Что делать?
Что делать?
Другая проблема, в общем, да?
Да. И мне кажется, вот это еще очень важный аспект того, что там же есть... такие барские сцены, когда они людей деньгами как-то приманивают, а потом обманывают, там, купюру выкидывают или сжигают. Ну, то есть для нас это деньги, а для них не деньги. Эта сцена была и в «Психологии денег». Помнишь, когда там какой-то не понравившийся автору человек попросил купить золотых долларов по 1000 по 1000 долларов за монетку, mm-hmm. и потом пошли на залив и блинчики ими пускали. И вот это возмутило нашего автора так, что он даже книгу написал об этом. Но они действительно живут немножко в другой реальности. И...
Не немножко, а сильно в другой
сильно
реальности.
Сильно в другой реальности.
Они живут, да. И нам показывают в этом сериале, что деньги не являются... Они защищают от очень многих неприятностей, да. Они дарят невероятный комфорт. Но они никоим образом не делают людей счастливыми.
Не создают реальности.
Замечательный комментарий от Николая из Курганской области пришел. Вот это абсолютно бесовская тема «простить отца своего или мать свою» направлена ни на что иное, как на разрыв связи между поколениями. Вся эта лукавая тема, предложенная западной психологией, все разрушает и никого не лечит. Скажите, как можно простить своего отца, не осудив его в начале этого процесса прощения, не оценив его отношение к ребенку? А это ведь прямое нарушение пятой заповеди, и вообще-то это грех. И в этом процессе прощения отца или мать участвуют сразу три смертных греха. Гордость, гордыня, я умнее своего отца и больше его понимаю в мироустройстве, гнев и уныние. Скажите, разве воспитание само по себе не есть насилие? Так о чем тут можно говорить? Можно просто погрязнуть в обсасывании своих детских травм. Для чего это делать?
Алла?
Для... Слушайте,
согласна
такое... я не уверена, что я с этим согласна. Очень объемный комментарий, я бы над ним подумала.
Но нет времени,
понимаю, да.
Но... Дома подумаешь.
Да, да, дома подумаешь, сейчас говорю что-нибудь. Ну, кому-то нужно обсасывать эти свои травмы детские.
А кому-то не нужно?
Кому-то не нужно.
Интересно,
да.
Есть люди... если меня трогает, что кто-то обсасывает свои травмы, а я триггерюсь, да, я такой...
Да-да-да, кстати, да. Вот это хорошо. Это,
да? Да? А что со мной тогда происходит?
Ну, грубо говоря, если мы с тобой сидим, Гурджиев, 10 эфиров обсуждаем. Угу. Кому-то это нужно, кому-то не нужно. Ну, с психологией такая штука.
Да, кому-то нужно, кому-то не нужно.
Нет, если... вам, может, да, не
это,
нужно.
Это по жизни такая штука, с жизнью. Кому-то нужно смотреть сериал «Наследники» или какие-то другие сериалы, кому-то нет.
Угу. Слушать кому-то нужно обсуждать вот так одеваться их. И выглядеть, а кому-то не нужно.
Да. И хорошо, что так и есть.
Безусловно. Я, знаешь, за что зацепился? Mm-hmm. Что вот, этот, вот это утверждение, что если я прощаю отца, да. то я его умнее. Я вот эту связку не очень понимаю.
Нет, ну про гордыню я понимаю, что там имеется в виду. Но кто ты такой, чтобы прощать отца?
Вот мне кажется,
прощать.
Это очень...
Мы
прощаем не отца, мы прощаем свою фантазию
об отца.
Мы прощаем себя за то, да. что мы обижены на отца или на мать. Mm-hmm. То есть, и...
Да-да-да. Потому что простить кого-то я не могу. Я могу mm-hmm. простить свою проекцию на этого человека.
Да. Да, и исцелиться счету. Я могу не от того, что отец со мной сделал, а от того стыда, который ага. я переживаю.
И интересно тогда, Николай, может быть, вы развернете, а вы говорите, что если я прощаю отца, то это разрушает связь между поколениями. А правильно ли я понимаю, что для того, чтобы эта связь была, то нужно думаю, не прощать, а
уважать.
Вот уважать,
да.
просто,
уважать,
просто
да,
ну, как терпеть, как принимать да. его любым.
Да. Нет, я
ну,
думаю,
просто
что...
по-вашему и закон является тогда гордыней, да, ну, то есть...
Поясни.
Ну, государственный закон. Отец делает со своими детьми что угодно, да, по идее. Я кто я такой, чтобы его прощать? Будут свои дети, будешь с ними заниматься. Приходит участковый или уполномоченный по правам ребенка и говорит, это вы что здесь устроили? И Николай ему, это гордыня. Вы кто такая, чтобы его судить? Вы думаете, вы умнее его?
Ага.
А что, если я умнее отца? Вот вам это не приходило в голову? Отец – это тот, кто меня породил. Ну, например, да? Явно, например, самый умный человек в мире умнее своего отца. Условно.
Ну, мы же говорим не про...
Не, вы просто что-то вообще мне затронуло в комментарии.
Не про то, кто умнее.
Да я не понимаю, как оно друг с другом связано. Да,
во-первых, я бы вот термин западной психологии в сторону отодвинул. Нет никакой западной и не западной психологии. Есть просто у людей психология.
Абсолютно.
Вот. Да. Если мы попадаем в какое-то психическое состояние, а оно там, не знаю, называется словом депрессия, это не русскоязычное слово, это не значит, что у меня от
назовите
этого
уныние.
Лучше. У меня просто плохое состояние, пусть как хочешь так называется. Так? Тут речь именно о том, что я как... Ну, Николай, он часто пишет комментарии из парадигмы христианского мышления, как вы поняли. Поэтому он говорит, что если ты говоришь, что ты прощаешь отца, то ты уже есть тот, кто его в чем-то обвиняет. Вот. А отца надо уважать именно потому, что он отец, и точка.
Ну, если так подойти к Библии, там останется сильно меньше текста.
Это ветхозаветный подход.
Ветхозаветный подход,
да. При этом, ну... Я говорю, почикайте ее, если вот отменить весь
Ветхий Завет. Не, ну Новый Завет, да, в этом смысле, да, я прощаю, Христос простил наши грехи, потому что Он Бог, но Он и, дал, и Он нас к прощению тоже сподвигал. Ну как я могу простить, ну вот я обычный человек, как я могу простить своего отца? А если он не просит о прощении, или если умер. Он не считает себя виноватым, или умер, как я могу его простить? То есть, если вообще есть идея прощения, о которой говорит Христос, значит, есть идея и, грубо говоря, обиды какой-то, правильно? Угу. Вот, это обида что? От лукавого, не от лукавого, неважно. Как я себя из обиды могу вытащить? Только увидев свою обиду, да, вне зависимости от отца. Я оказался тем самым, кого обидели.
Это в этом смысле отец вообще ни при чем.
Да, потому что не было бы отца, я бы нашел другого, на самом деле, человека.
Конечно.
Потому что мне важно пройти этот путь обиды и прощения. Вот. Николай сказал правильно, Артем. Николай, посылайте мне звезды.
Вот Георгий из Самарской области. А как же разобраться себе, если не обсасывать ситуацию? Так и будешь на одни и те же грабли наступать. Да.
Иногда грабли надо обсасать.
Да.
Только так.
Татьяна из Санкт-Петербурга. Сериал не смотрела, но вопрос имею. Родители и детство, безусловно, влияют на индивида. Но всегда ли определяют? Видимо, в сериалах берутся крайние формы. Родители...
Уважительнее читай, пожалуйста.
И они жесткой конструкцией определяют дальнейшую жизнь героя. Как долго это будет эксплуатироваться кинодеятелями? Нет, вот это по-другому. Тут надо, извините, я вас подредактую немного. Доколе это будет эксплуатироваться кинодеятелями? Ведь сейчас уже по первой минуте можно догадаться, почему герой израненный душой злодей.
Хороший комментарий.
Хороший комментарий. Но говоря о нашем сегодняшнем сериале, там нет злодеев. Это про
то, как
люди превращают...
Татьяна пишет про гиперрефлексию, которой сегодня заражены многие. И мы, кстати, во вторник немножко этой темы коснулись. Угу.
Да, да. Но вот вообще тема травмы, она действительно стала очень такой хайповой, модной.
Она только начинает на самом деле пробиваться, и триггерит она ровно в месте травмы.
Конечно.
Ну, то есть это, знаете, как если родитель достаточно устойчив, он выдерживает крики своего ребенка. Если у родителей есть травма в этом месте, он нетерпим, рукоприкладствует, говорит,
да,
заткнись.
Не то, что крики своего ребенка он держит, он выдерживает. Вот как раз, когда это показывают в кино или где-то еще.
Ну, да, то да. Есть, да. Ну, то есть, я смотрю на это как на изображение, да, это как на...
Слушайте, ну, тут я несколько добавлю измерений.
Давай.
Я вот понял кое-что на прошлой или на этой неделе. Когда читал «Смерть Ивана Ильича» школьникам, я разрыдался в какой-то момент. Не смог читать, школьники дочитали. Я долго думал над этими слезами. Это не про меня слезы. Обычно мы по себе плачем. Есть еще другие слезы.
Uh-huh.
Вот. Так что не всегда, когда я смотрю на там, ребенка, которого бьют, я плачу по себе.
Нет,
плакать
конечно.
Прекрасно.
Не об этом.
Но мы-то обычно не плачем, а срываемся к действию. Что-то надо делать, решать, запрещать.
Вот это, кстати говоря, вот этот момент, он, знаете, когда прорабатывается, когда ты на детской площадке видишь, как одна мать обращается с своим ребенком, и ты понимаешь, что ты вообще ничего не можешь сделать, и не имеешь права. Это история не только этой матери, но еще этого ребенка.
Угу. Да.
Вот. И в этом смысле, кстати говоря... Вот...
И понимаешь, что это не твое место, действительно. Это... И что у каждого свой путь и своя жизнь, и в этом и трагедия, но в этом и спасение.
Комментарий от Алимы из Москвы пришел. Добрый вечер. Комментарий у Николая. Может, обида связующая нить между отцом и сыном? Если прощаешь, значит, отпускаешь, и, следовательно, связь поколения ослабевает. Может, так?
Ну, тогда это что за связь поколений, которая держится только на обиде? Тогда, ну, действительно такое бывает, да, когда только...
Отпускаешь обиду, но не отпускаешь связь, вот в чем.
Да, ну, просто очень часто люди общаются, ну, например, не знаю, супруги могут общаться и выносить друг друга, только если ругаются все время. Да?
Нет, тогда они чувствуют эмоциональную связь.
Но они тогда не замечают того, что есть еще что-то. Да, или родители с детьми могут бесконечно ругаться, но ругаются они как бы на фоне...
Единственный способ привлечь внимание.
На фоне любви, которую они не видят.
Да, да.
А она есть, иначе бы они не ругались, разбежались бы.
Это и есть форма любви, опять же.
А чем тогда любовь от зависимости отличается?
Чем любовь от зависимости отличается? Это хороший вопрос, надо сформулировать его. Мы сейчас просто...
Я уже сформулировал.
Не, надо ответ сформулировать.
Не, ну вы сейчас просто описали любовь, которая держится на, значит, криках, там, условно, на конфликте. Тогда чем отличается такая любовь от зависимости?
Не, она не держится. Там есть любовь, на которую сверху накладывается вот такой способ контакта, коммуникации через ругань.
А как я могу понять... Хорошо, а как я могу отличить от зависимости?
Мы уходим на рекламу. Подумай.
Пойми себя, если сможешь.
Окей. Вопрос был.
Да.
Чем любовь, которая реализуется через конфликт, отличается от, окей, созависимых отношений? Или в этой точке это одно и то же?
Мне кажется, что одно и то же.
В этой точке одно и то же, да.
Ага. Так, а мои отношения, например, с алкогольной зависимостью, это совсем другое или тоже как-то? То есть там же тоже есть какой-то тип отношений?
А это, мне кажется, уже как следствие или как отражение.
Той. Отражение и, каких-то моих конфликтов?
Ну, вот той самой любви созависимости с близкими.
Ага. То есть вообще близкие отношения – это довольно сложная и парадоксальная штука, потому что ребенок приходит максимально беспомощным, растет, и его задача, и задача родителей, чтобы он стал максимально независимым. Мы обычно обратно делаем, да, мы встречаемся, влюбляемся, супер независимые и становимся зависимыми, да,
с кем мы воспринимаем любовь как удержание, а не как
присутствие рядом.
Мы еще зависимость воспринимаем как нечто плохое, хотя при этом это естественное состояние. Мы все друг от друга зависим. Ага. И дети зависят от родителей, и это неплохо. Вопрос это в том, необходимо. Когда это неизбежно, это необходимо, действительно. Но проблема в том моменте, когда да, случаются перекосы какие-то. Когда страх пересиливает.
Страх либо быть оставленным, да. Либо оставить. Ну, то есть, когда мы...
То есть, наследники можно было перевести оставленные?
Оставленные.
Можно было, да. Они именно что оставлены. И отцом, и матерью. Они сироты при миллиардах, при живом отце, патриархе, которого боится все. Ну, а здесь опять проблема того, как любовь со страхом перепутана, любовь с властью.
Хорошо, у нас осталось мало времени.
Да.
Давайте попробуем хотя бы попробовать на вопрос, как можно разделить любовь со властью в конкретной там, вот, конкретной какой-то семье.
Никак.
Никак.
Ну, ты вот рассказывал историю, когда тебе учительница говорит, какой ему журфак.
Ага.
Он же вот по литературе вообще идиот.
Так.
И мама в этот момент вступилась за тебя. Это любовь. И ты поступил на журфак, и теперь занимаешься литературой в том числе.
Так.
А можно пойти за властью, за авторитетом, за образом семьи. Ой, вы знаете, Ирина Федоровна...
Это ты говоришь о причинах. А если я себя заметил в той точке, которую мы описали, и я понимаю, что я отправляю любовь через власть, власть через... Ну, короче.
Угу.
А как мне, вот увидев эту смесь... начать хотя бы разделять. Как мне выстраивать так отношения, чтобы это была только любовь, а это вот только власть? Что если я работаю начальником, я могу
понимать...
Например,
не работать из дома.
Это баланс. Мне кажется, это вопрос баланса. Баланс, это не может быть только любовь или только власть. Это всегда какое-то соотношение. И ответ на этот вопрос, в самом вопросе, замечать. Если я себя заметила в этом, то продолжать замечать, быть внимательнее к себе и к тому, что я сейчас транслирую, и из чего исхожу я, из любви или из власти, из страха.
Но еще же мы живем в мифе романтической любви, что если мы любим друг друга, то все идеально. А если у нас что-то не идеально, это значит, мы не любим друг друга. Вот Николай Скурганов пишет, что любовь не может реализовываться через конфликт. Конфликт это максимально близкая любовь. Конфликт это как бы... Я тебя так люблю, что я тебя калачу, да. А нелюбовь это как раз, когда мы по разным углам сидим и не взаимодействуем никак.
Не обязательно калачу.
Не обязательно калачу.
Это вскрытие противоречий.
Это максимальное приближение, по сути.
Когда я тебя калачу, это уже не конфликт просто.
Да-да.
Да, согласен. Мы калачим друг друга словами. Или как-то, или спорим. Да. Это значит, мы не безразличны друг другу и хотим договориться. Потому что если нет конфликта, ну, чужие люди друг другу. Это нормально, да? Агрессия – это...
Забавно, да, что у нас
существуют отношения.
Не давайте до драки, попробуй сначала договориться. Ну, обычно же так говорят в детстве, да. Правильно? Да.
Ну, попробуй договориться.
Кому как.
Тут
еще вопрос, что говорят одно, а показывают противоположное.
Я про это говорю.
Да.
А, там, не знаю, батя сыну говорит, попробуй сначала договориться, надо драться.
Обычно говорит, бей первым, или не давай себе в обиду, или ты что, девчонка, вот такие вещи говорит.
Что обычно, да.
Мне кажется, в массовой культуре того, как представлен советский мужчина. Знаешь, что еще важно? Что когда у нас власть с любовью перемешаны, то любой разговор о любви может быть воспринят как разговор о власти. Как, например, ты приходишь поздно после работы домой, и жена говорит, ты совсем не уделяешь мне внимания. А ты говоришь, у меня очень важная работа. И в этом месте ты ее не слышишь как будто. То есть она тебе об одном, ты ей о другом. Или мне хотелось бы, чтобы отец меня вот в детстве вот так воспринимал. Он говорит, ну, я деньги зарабатывал, да? То есть он чувствует себя задетым не в точке, где ты оставлен, а в точке, где как будто ты его эго пытаешься задеть. Понимаете, о чем я говорю?
Ну, просто...
А мне сейчас посмотрю, скажу, пока там вопрос, что там, где власть перемешана с любовью, любовь принимается за слабость.
В том-то и дело.
Да.
Просто очень сложно говорить о своих чувствах. Поэтому ты говоришь...
Потому что ты там уязвим.
Да, то есть ты не говоришь, мне не хватает твоего внимания. Ты говоришь, что ты так поздно приехал.
Нужно учиться.
Да,
нужно учиться.
Замечать свою задетость.
Свои чувства понимать и разбираться в них. И учиться, да, об этом говорить. Но главное, иногда даже не потребуется говорить, если я внутри себя это вот само собой поговорю как следует.
И это, ну, вообще любые фильмы про трансгенерационную травму, ну, например, там «Август», да, когда семейное сборище превращается в побоище, или «Резня», да, роман Полански.
«Торжество»,
да, «Торжество Винтерберга», кстати, на нем основано
«Саксессион»,
да, «Наследники», да.
Вот, «Торжество Винтерберга», вот. То есть это «Наследники», упакованные в полтора часа для Артема формат. Кто не хочет смотреть «Четыре великолепных сезона», может посмотреть «Торжество Винтерберга».
Да.
Потому что именно так отправляется власть вместо любви в семьях.
Я что-то хотел...
У меня еще в любви образа меня нету, понимаете? Вот что важно. Если я люблю, то мне не важно, какой я. А если я держу лицо, ну, скорее
мне
всего...
Мне не важно, какой я и какой другой.
Да, потому что меня принимают. Я вот в любви могу расслабиться.
Эта мысль мне еще в завершении, ну, ладно уже. Я хотел про этот сериал, кстати, сказать.
Про какой?
Да вот что мы обсуждали сегодня.
Про
«Наследники»? Скажи, как тебе понравилась игра актеров, какие они великолепные.
Да, актерские работы потрясающие, выдающиеся. Ну что, спасибо вам большое за внимание. Вы слышали, у нас совсем была другая тональность эфира, потому что Алла пришла, а рядом с ней говорить по-другому вообще у меня не получается. Вот, спасибо большое Алле Морозовой. У тебя есть телеграм-канал?
Спасибо вам. А что есть?
Телеграм-канал у тебя есть?
Да, кот-кота всем собой.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Спасибо.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.